Послание к Титу из 3 главы, с 4 стиха. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы, упованию, соделались наследниками вечной жизни. Аминь». Да, уже брат Александр Васильевич упомянул, что у апостола Павла хоть и 100 глав чудесных посланий, но каждая из них отдельно взята, отдельно главы, отдельно стихи, чрезмерно сжато написано, чрезмерно сжато и содержательно. И иногда читаешь и думаешь, как же проповедовать на эти тексты, потому что там все сказано. Там вроде все сказано, и когда читаешь, такую глубину, такое познание сущности Христа, такое познание, и так красиво написано, так совершенно написано, думаешь, вот ничего добавить нельзя. Как бы взять и вновь это прочитать, созерцать и как бы духовно возрастать. Я хочу просто поделиться с вами своими переживаниями, когда я вновь и вновь прочитал это место. Удивительно богато написано. И описание времени о том, что когда-то мы были некогда все грешниками. Но как-то изменилось все. И какой-то момент Бог благодатью своей, так, и свою благодать проявил к нам, что есть человеколюбие. В этом человеколюбии Бог, как вот Он любил свое творение и любит сейчас. И эту любовь Он подтвердил делами. Сегодня слово «любовь» очень неправильно представлено обществу. Есть самые разные литературные произведения, которые смуту вводят, которые уводят от истинного назначения. Но мы здесь видим, что человеколюбие так посвящено тому, чтобы спасти свое творение. Бог человека любит. А слово «гуманизм» тоже переводится «человеколюбие». Но это в глазами человека. Я люблю человека. Очень мило, очень красиво звучит. Очень, ну, сегодня, если так вот, как бы повторение слов, есть такой термин, тавтология, повторение слова, так? Человек человеколюбивый. Ну, гуманистический человек, скажем. И что это такое? А это такое, что центр внимания ставим человека. Обратите внимание, сатана всегда, это его почерк, что-то подменить, что-то толковать не так, что-то немножко не так сказать. Вроде человеколюбие, так? Но какое человеколюбие? Как это понимать, человеколюбие? В центре человек. До этого был центр Бог. Центр нашего познания. Наши все стремления стремились к центру. А центр был Христос. Церковь призывала быть христоцентричным. Исторически христиане отдавали свою жизнь за христоцентричность. И известные богословы раннего христианства, они все были христоцентричными. А сегодня либеральное богословие уводит от христоцентричности. Центр – человек. Мы человека любим. Мы человека любим. Все для человека. Это так красиво. А давайте вспомним почерк поведения сатаны. Ведь он не подошел и Еву не сказал, что, знаете, плохо Богу не подчиниться. Да нет. Он как раз подошел, говорил о тех вещах, которые Еву связывали с Богом. Вот ли не Бог сказал? А Бог сказал? Да, конечно, сказал. А что сказал? Не есть. Ну, неужели он так правда сказал, что ничего не есть? Все, уже. Ну, смотрите, как бы все слова, те из 10 слов, одно заменено. Одно слово заменил. Или акцент не так. И мы видим сегодня, все делается так, человеколюбие. Но это когда мы говорим человеколюбие, так? Значит, в центре внимания интересы человека. Да, это важно, конечно. Это важнее, чем градостроение. Это важнее, чем какие-то масштабные проекты государственные, скажем, пирамиду строить, так? Или что-то еще строить, чтобы дух или душа, скажем, императора там в царстве потустороннем мире жила. Или в Китае, или Египте, в других цивилизациях. Это явление есть. Явление во всех правителях есть такое, их поведение. Однако, когда смещается Бог, и это заменяется человеком, центром ставит сам человек себя, что делается? Эгоистичный подход. Бог мне не нужен. А дальше идет, я сам справлюсь. А дальше что? Потихонечку Бог совсем исчезает. А насколько окраина оказался, так, Творец, что нет никакой ответственности. Ну, я и так разберусь. Надо поклоняться чему? Науке. Все научно. Если это не научно, а что такое наука? Некоторые люди собрались и назвали академиком, и они утвердили, что это высказывание научно. Разве эволюция может быть наукой? Но в всех школах учат этому. Это всего лишь гипотеза. И все основано на этом. И как раз гуманизму нужен был эволюционизм. Потому что там участия Бога нет. Там не Бог сотворил человека, а в природе само по себе. Природа безлична, природа ответственности нет. Но здесь мы читаем, апостол Павел в самом начале, как бы Дух Святой через него, предвидя будущее, что в будущем придут такие люди, и уже такие намеренно гностики уже появились за 50-60-х годах первого века, уже апостол Павел Духом Святым предупреждает, что человеколюбие настоящее у Бога, и это человеколюбие проявилось тому, чтобы спасти человека. Именно центром поставил Бог спасение человека, своего действия, но не человека, а его нужду. Нужду человека – спастись от рабства, греха и смерти. В этом любовь. И если каждая мать по отношению своего ребенка, особенно когда маленькие дети, так, они еще говорить не умеют, они могут плакать только, они могут улыбаться, они могут гугукать. И мама что делает? В каждом движении, в каждом звуке улавливает это пятимесячного ребенка, двухмесячного ребенка, нужду ребенка. В чем нужда? Даже когда носик чистит, там козявки вытаскивают, ребенок плачет, это неприятно, но это необходимо, чтобы дышать. Памперсы меняем, они плачут, но потом наслаждение. Они не хотят спать, кричат, и тут же заснули, и наслаждение для ребенка. Ведь это способствует здоровью и росту. Так же и мы с вами. Бог делает что-то нам, нос чистит, а мы плачем, мы ругаемся, мы говорим, Бог нас не слышит, меня не слышит. Молодой человек пошел служить в армию и заболел. Полтора месяца болел. По телефону с ним говорил, говорю, ну помолись, я молю за тебя, ты тоже молись. А он мне говорит, ну ты знаешь, уже полтора месяца молюсь, а все, температура 40. Мне столько уколов сделали, я сидеть не могу, лежать не могу. Почему Бог меня не слышит? Но потом мы услышали другое. Что он признался, что я молился не совсем так. Но как только искренне я молился, на следующий день я был здоров. Вот удивительно. Кому-то нужно полтора месяца, 40 градусов, чтобы прийти к покаянию. Кому-то 4 года, кому-то 20 лет. Но в этом, когда Бог работает с нами, нам кажется неприятно, нам кажется это не так, больно, необъяснимо. Ну как же так? Почему я так страдаю? Не знаю. Я не знаю. Но мы придем, когда Господу, Господь каждому из нас расскажет, почему Он с нами так поступал. Но в конце концов, пройдя время, мы осознаем, что нам остается единственное, что сделать, поблагодарить Господа за те дни. Мы не понимали, почему Бог с нами так поступал. А в этом Он проявил свою любовь к нам. Его любовь, Его человеколюбие. Посмотрите, Матерь Иисуса Христа, близкие Его люди, все страдали. Вот на крест Он идет. Ну как же так? Мы надеялись, что вот Христос пришел, вот Мессия, вот сейчас царство Его будет восторжествовать, вот Израиль будет свободный. Вот. Ну вот чудеса делает. Вот все пророчества на Нем сбываются. Это Он. И вдруг Он умер. Как же так? И сами ученики ведь не верили в воскресение Христа. Мы читаем Евангелие от Иоанна, что сам Иоанн поверил только тогда, когда вошел в гробницу. О себе он пишет, что он поверил тогда, когда он вошел в гробницу. А другой ученик сказал, пока палец не поставлю в раны его, не поверю. Потому что поверить просто в воскресение, просто то очень трудно. Но пройдя через эти переживания, Бог работал, духовную работу сотворил, их возрастанием сотворил, их лечил, кормил этих учеников Иисуса Христа, чтобы они стали великими служителями. А апостол Павел сам гнал христиан. Ну, как каждому свое. Ему пришлось расплатиться зрением. И как богословие утверждает, что до конца своих дней у него были проблемы с зрением. Но он же встретился с ангелом Божьим. Никогда не так просто, и следствие не прошло, чтобы он всегда помнил этот день. Неужели каждому из нас нужно такое потрясение? Или автомобиль потерять, или в катастрофе быть, или ногу потерять, или что-то еще, или какую-то боль пережить. Но лучше всего ценить тот подарок, который Господь дает нам, и не быть послушным, непослушным ребенком, а быстрее принимать благодать Господа. А путь очень проста. Когда мы были в наших грехах, Господь уже совершил наше спасение, наше искупление. Удивительно, что апостол Павел, сам пройдя через это, сам увидев Христа, сам увидев это все, сам получив как бы такое сильное потрясение, так? Он шел убивать христиан с документом, не просто так, на разговорах, а уполномоченный был взять с собой вооруженных людей и с силой и властью так уничтожить последователей Христа. И оказывается, сам встает в такой степени последователя Христа, что его старые друзья назначают пост, не будут они есть, пока его не убьют. Это же его старые друзья. Это те, которые вместе писали письмо. Вот удивительно, как изменилось все. Потому что Бог ему открылся. А открылся, посмотрите, как глубоко он пишет. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности. Насколько, посмотрите, глубоко, как будто он в зеркало смотрит и себя пишет. Ведь он пытался быть праведным, он пытался быть правильным евреем, он пытался правильным служить Богу. Он своей убежденностью что делал? Уничтожал новую ересь. Он так был убежден. И это была его праведность. И он говорит, нет, я Богу не могу убедить праведностью, не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения обновлением Святого Духа. Вот человек не может сам себе переродить, только Духом Святым, только обилие, прикосновение Духа Святого изменяет человека, рождение свыше. Так Он нас спас не по делам, которого излил нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего. Может ли Дух Святой действовать с человеком, войти в отношения, подарить рождение свыше, быть наставником, быть усечителем для человека без Иисуса Христа? К сожалению, есть такие учения. Но апостол Павел и об этом говорит, что без Иисуса Христа соприкасаться Духом Божиим невозможно. Приблизиться к Богу невозможно. Человек отдален бесконечно своей греховностью от присутствия Бога. И только по благодати и через спасительную жертву Иисуса Христа, мы имеем право приблизиться к Духу Святому. А Дух Святой своей человеколюбием, своей благодатью и милостью готов все сделать в нашей жизни. Это и есть человеколюбие. Это и есть, что Бог возлюбил мир так. Как? Отдал Сына Своего Единородного. Для чего? Чтобы каждый верующий спастись, имел бы спасение, имел бы вечную жизнь, имел бы освобождение от рабства, греха и смерти, от этого угнетения. Когда посещаешь дом, где лежит человек на одре болезни, такое, что практически парализовано, практически не разговаривает, зубов нет, вот ты смотришь, уже это как бы облик человека исчезает. Перед тобой лежит мумия. Вот кость, кожа, но дышит. И это человек. Глаза поворачиваются, узнает тебя. Да, говорит, помню. Армянин. Увидела меня, вспомнила. Имя не помнит, но помнит, что я армянин. Удивительно. Да, я за него молюсь. Но когда ты видишь, что она как будто олицетворяет настоящую смерть, но еще предан Господу. Вот когда видишь такие картины и понимаешь, что никто не может помогать, ни один человек не может повлиять, только Дух Святой поддерживает вот этого человека, который все бы отвернулись. Любовь к ближнему, ее родственникам дает, они заботятся о ней. И они молятся за нее, они делают все, чтобы как бы она как бы почувствовала себе облегчение этих последних дней своей жизни. Вот настоящая любовь. Удивительно. Это пример. Для меня пример. Больше 60 лет совместной жизни мужа и жены. И вот видишь, что в этих минутах они друг о друге почти не говорит, но она любит его. И заботиться, чтобы он не уставал, чтобы он как бы... Ну, это можно пережить, ничего, я потом поем. А он думает, как бы вкусно готовить для нее, чтобы покормить. Интересно. Сегодня смотришь, молодые люди, красивая жена, брось, и месяцами не посещает и не видит ее. А тут уже смотришь, как будто из потустороннего мира жена. А он вокруг нее крутится и поражаешься. Как же так получается? И я знаю не одних таких людей. Знаю, что многие приходят под кафедры, бьют вечери, идут своим родным, потому что прожили не одну десятку лет вместе. И эта любовь продолжается сейчас. Вот она, настоящая любовь. Научна от Бога, подарена Богом своему ближнему. Как важно быть настоящим христианином. Итак, апостол Павел пишет о том, что вот это все через Иисуса Христа, Спасителя нашего, так, нашего, мы имеем возможность прикасаться Духа Святого, и Дух Святой обильно будет действовать в нашей жизни. Для чего? Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделились наследниками вечной жизни. Обратите внимание, для чего Бог наше спасение сотворил? Для того, чтобы мы были просто христиане, для того, чтобы мы хвалили, что мы наследники Баптистской церкви, вот наше поколение мы наследовали от наших отцов, и мы в этот огонь Евангелия будем продолжаться. Для этого? Только для этого? Или чтобы мы здесь заполнили только? Нет. А для того, чтобы каждый из нас стал наследником Царства Небесного. А церковь – это место, где мы друг другу проявляем любовь и помогаем, и поддерживаем. И Бог наполняет церковь. И церковь, когда нас приносит, так приводит Господь. Наполняется церковь. Это и тоже Его работа. Не наша, не мы делали. А по милости Божией Бог допустил меня вот находиться здесь. Это Его доверие. Это как надо быть благодарным, кто я был, кто мои родные, кто мои предки, чтобы Господь доверил меня. Да и правильно говорить не умею по-русски, но все равно Господь что делает? В немощи прославляется, призывает, встань и иди. Как это важно быть послушным, как это важно иметь упование на Господа. Обратите внимание, предыдущий брат нам говорил об уповании. Молились мы о том, чтобы мы научились уповать на Господа. Ведь это так важно. Только по упованию на нашего Господа, так, на Его спасительную жертву, право называться чадами Божьими и быть чадами Божьими, открывается нам возможность, что делать. Итак, еще раз прочтем. Чтобы оправдавшись... Некоторые христианству стремятся, чтобы просто оправдаться. Вот было так, вот до этого я жил так, теперь так, а я теперь христианин, ну, мои грехи прощены, и все. А алимент платишь? Нет? Вопрос, интересно. Грехи-то прощены, хорошо. В ад ты не пойдешь, а брошенную семью ты пойдешь заботиться о них? Изменишь свою жизнь, перестанешь блудить? Вопросы, когда прямо задаются... Люди пугаются и боятся в церковь ходить нашу. Ну и что? Мы будем угождать людей или правду Божию скажем? Бог оправдывает нас для чего? Чтобы мы похвалились этой праведностью? Да у нас нет праведности. Это просто прощение. Это праведность такая, что Бог по своей милости нам дал и дал возможность нам находиться в Его присутствии, а не для того, чтобы мы сказали, мы теперь святы. Нет, ни в коем мере. Оправдавшись, посмотрите, что мы будем соделаны, так, наследниками вечной жизни по упованию. Наше упование должно как-то расти, уповать на нашего Господа, что спасение от Него, что исцеление от Него – что жизни, решение задачи в Нем, в любви нашего Господа Иисуса Христа. Иначе, Господь говоря, ожидает от нас духовного роста. Не оставаться таким, как мы есть. Этот духовный рост проявляется в нашей обыкновенной, простой жизни. Господь дает возможность каким-то вот образом делать праздник для своего сына, для своей дочери. Но рядом... Рядом, совсем рядом, есть нуждающий человек, который ждет тебя, чтобы ты на 5 минут зашел к нему, и этот человек так ждет тебя, и уповает на Господа, молится, чтобы пришли к нему, кто-то пришел и с ним помолился, и дал какой-нибудь маленький шанс жизни. И ты знаешь, что это ты. Господь тебя рядом, вот в соседней улице, вот сейчас ты должен зайти. Нет, у меня праздник с сыном. Не знаю. Я знаю человека, который взял своего сына и пошел этим нуждающимся. А на следующий день получил радостную весть, что его сын самостоятельно идет в церковь. Что лучше? Уповать на Господа или эгоистично жить своей жизнью? Это выбор наш, дорогие братья и сестры. Это выбор каждого человека. Божье человеколюбие открывается в том, что Бог никогда никого ничего не заставляет делать. В самом высокопоставленном месте находился Иуда, ученик Иисуса Христа, Искариот. Он был самым почтительным учеником, он был старше всех, он был самым почетным человеком, он был самым доверенным человеком. У него хранилась казна, деньги хранились у него. Это самый, вот если подойти со стороны, посмотреть Иисуса Христа, самый важный ученик. Это кто? Это у кого казна? Это у кого деньги? У кого есть вопрос решить? Как? Он должен был решить, что-то покупать, что-то сделать. Финансовый министр. Это самый важный человек. И кто ему мешал остаться верным Христа? Ведь он сам принял решение. Петр упал, да, но он покаялся. Другие тоже не верили. Фома тоже удивился, сказал, нет, не верю. Но они когда-то увидели милость Божию, когда столкнулись со Христом, они покаялись. Они сразу повернулись ко Христу. Иуда нет. Это его выбор. И сегодня многие люди имеют огромные возможности и так близко ко Христу. Некоторые из нас священники, некоторые из нас проповедники, некоторые из нас другие его должности занимают, некоторые из нас годами проповедуют и свидетельствуют других, а сами могут Царство Небесное не наследовать. И так важно, братья и сестры, чтобы мы, находясь в церкви, вот этим упованием нашего на нашего Господа Иисуса Христа, на Его благодать и милость, сегодня подходили вечеря, чтобы сегодня открыли наши сердца. Полностью перед Ним мы предстали и сказали: «Вот, Господи, я немощный, кто я?» Осознать, кто я и кто Христос. И тогда посмотреть свою жизнь, и насколько мы недостойны того, чтобы сказать, что у меня что-то есть хорошее, чтобы я мог прийти и находиться в присутствии Бога. Нет, ничего нет. Только по милости нашего Господа Иисуса Христа, по Его благодати. И вот этим чувством благодарности подойти, и Господь обязательно, братья и сестры, благословит нас. В участие в вечере огромное благословение. Участие в вечере мы соприкасаемся с божественным естеством. Мы просим нашего Господа, что Его природа вошла в нас, что Его жизнь оживила нашу жизнь. Да благословит наш Господь, чтобы для нас звучали эти стихи, когда мы будем участвовать в вечере, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Аминь.